Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, друзья, наши возлюбленные слушатели и возлюбленные братья и сестры нашего общего эфирного братства «Радонеж». Сейчас ситуация наша финансовая, ну, хуже некуда, очень тяжело, вплоть до того, что приходится говорить о спасении радиостанции. Мы – голос церкви, мы – голос неповрежденного святоотеческого учения, здравого учения нашей церкви. И если мы с вами церковь, то есть круг людей, спасающихся, жаждущих спасения, давайте мы вместе и спасем нашу радиостанцию. Больше ее спасать некому. Только мы, наше братство, и может спасти наше общее с вами дело. Поэтому, пожалуйста, помолитесь, подумайте и помогите, чем сможете. Давайте вместе спасем нашу радиостанцию. Храни всех Бог молитвами преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской, мы и спасем наше радио.
Всего самого доброго, братья и сестры. Сегодняшний день, 9 августа, как вы знаете, это день великого целителя, великомученика Пантелеимона. День, в который мы просто обязаны вспомнить, что у нас есть здоровье, которое нам дал Господь Бог, и что его надо хранить. Из всех дат сегодняшнего дня я выбрал три события, а потом прочитаю рассказ свой довольно большой, а потом мы вернемся еще к делам нашей повседневности теперешней и 25-летней давности. Вот сегодня, в 1173 году, был заложен колокольня храма Санта Мария Ассунта. Это Пиза, та самая падающая башня, колокольня, которая уже 8,5 веков падает, еще никак не упадет. Вот она, интересная такая дата. Ну, это так уж я ради улыбки сказал. А две очень серьезные даты для истории России, это история, новая история, это сегодня, после победы над фашистской Германией и водружения здания Рейхстагом, наши войска перешли на Дальний Восток. И сегодня начало наступления против японских, как говорили раньше, милитаристов. Это очень важно сказать, потому что иногда забывают войну финскую перед Великой Отечественной и вот эту войну дальневосточную. И еще одна очень важная дата для нас – это сегодня при Гангуте была одержана великая победа над шведами. Шведы, как известно, рвались на нас, и, как известно, в 1709 году была Полтавская битва. Мне капельку поподробнее расскажу о праздновании 300-летия. Будучи в числе приглашенных в Полтаву в 2009 году, я видел, что все-таки вот что-то сдвинулось в атмосфере и отношение к истории не в лучшую сторону, потому что там были шведы, и, в общем, нашу российскую, русскую делегацию особо, конечно, не затирали нас, но вместе с тем еще как-то все подчеркивали, что вот они, эти гарные хлопцы, которые там следили за порядком, первые, а мы, в общем-то, тут, в общем, из милости перешли. Хотя, конечно, победили их русские войска. Полтавская битва, 709 год. Но, да, кстати говоря, посол Швеции выступал так, что Полтавская битва помогла Швеции обрести государственность. Вот он как витиевато и выразился. А признаться, что их разбили, это, конечно, уже не смог. И что с ними Мазепа побежал. А им не унимались шведы. И вот в 1714 году они предприняли захват на наших северо-западных границ морским флотом шведским, очень сильным, кстати говоря, флотом. Но они не знали, что все это время Россия усиленно готовилась, и при Гангуте мы одержали блистательнейшую победу. После нее Петр I сказал: государство, которое сухопутные войска имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, две руки имеет. Это в самом деле потому, что у России самая большая морская граница. Самая большая морская граница, и она должна нас защищать. И недавно, помните, недавно был потрясающей силой морской парад в Санкт-Петербурге. И будем надеяться, что так всегда будет, что наш флот, это Нахимов, Ушаков, великий причисленный к лику святых, и другие наши величайшие полководцы вместе с нами. Вот такие три даты. Конечно, их гораздо больше дат, но я просто выбрал эти. Вот. Теперь я прошу вас как-то немножко послушать меня. Я прочитаю рассказ, который очень давно и долго писал, и вот наконец-то закончил. Это рассказ посвящен памяти умершего друга моего Валентина Распутина. И, ну, в общем, послушайте. Называется рассказ «Исцеление». Поздней осенью в монастыре отпевали хорошего человека. Сладкий кадильный дым, увеличенные слова молитв, согласно пианихору, снимали скорбь, умиротворяли. После отпевания архимандрит пригласил меня к себе и решительно сказал: «Сколько я еще могу отпевать? Конечно, Богу виднее, кого призывать, но Он не возбраняет нам заботиться о здоровье, а оно необходимо для трудов во славу Божию. Так? Вы согласны?» «Ну да, я не понял, к чему это сказано». «Вот что», — решительно сказал архимандрит, «и не вздумайте отказываться от моего предложения». «Какого? Вы плохо выглядите. Надо вам немедленно лечь на обследование. У нашего спонсора есть договоренность с одним очень хорошим лечебным центром. За неделю ничего не изменится. Вас полностью обследуют, дадут какие-то рекомендации. Может, где-то что-то надо подвинтить, что-то убавить, а что-то прибавить. Усилить защиту против инфаркта, инсультов. Как раз сегодня арендована спонсором отдельная палата, освободилась. Завтра с утра будьте готовы. Но вы служили в армии? Так точно. У нас дисциплина сильнее, чем в армии. Примите как послушание». Я вернулся домой, жена встречает очень радостно. «Это же очень хорошо обследоваться. Врач звонил из монастыря, говорит, чтобы ты взял халат, пижамы и шлепанцы». «Но у меня же нет халата и пижамы», — обрадовался я. «Может, не примут? Но есть же летние брюки легкие, туфли летние есть, и прилично тапочки, и курточка легкая. Я все приготовил. Вот ложечка для заварки тебе Валя подарил, вот чай». Но врач сказала: «Там нет посещений». «Почему? Почему вообще меня туда везут? Обследоваться тебе-то надо, ты плохо спишь. Да сейчас уже медведи в берлоге плохо спят». И вот жизнь моя на завтра с утра резко изменилась. В сопровождении монастырского врача я был доставлен в этот медицинский центр. Ехал с великой неохотой. Надеялся, что что-то сорвется, я вернусь. Еще ограда устрашила. Высоко, плотно, поверху обведенной колючей проволокой. Проволоку облагораживал оплетавший ее дикий виноград. Тут был связанный с обороной режимный объект. В 90-е ликвидировали, потом не то, не сё, потом вот медицина, объяснила врачиха. На проходной, оказывается, мне уже пропуск был заказан. В приемном отделении она меня сдала другому врачу. Та велела мной заняться женщиной в синем халате. А эта отобрала мне верхнюю одежду и обувь, видимо, чтобы не сбежал. Дала больничные тапочки и сопроводила в терапевтическое отделение. Просторный лифт, потом длиннющие, чисто вымытые пустые коридоры с дверьми справа и слева. Очень похоже на тюрьму. Завела в кабинет, где у меня прослушали грудь и спину, измерили давление, и еще одна сопровождающая привела, наконец, в отдельную палату. Стол, стул и какая-то замысловатая кровать на шарнирах. На стене провода, кнопки, табличка, время приема пищи, процедуры, подъем, отбой, номера телефонов дежурных. Я хотел полежать на кровати, я же лег на обследование. Собирался осмыслить перемену в жизни, но даже не присел. Пришла мне сестра и повела к заведующей. Попросила отключить телефон. А он у меня, оказывается, вообще сегодня не был включен. На ходу сообщила, что из центра выходить нельзя. Только по заявлению, которое подпишет лечащий врач и который заверит завотделением. А вскоре сама завотделением обрадовалась еще и тем, что это обследование не неделя, а минимум 10 дней. Да и то сказала, это очень быстро для полного обследования. Очень много анализов и разовых, и повторных. Все это скоро не бывает. И из пальца, кровь, из вены, и сок желудочный, и, конечно, моча, и капельницы утром и вечером, и всякие рентгены, всякие кардиограммы, цефалограммы, и УЗИ, и процедуры, и глотание маленькой телекамеры тоже все будет. А выходить, значит, нельзя? По специальному разрешению. Но у вас будет такой плотный график, что выходить будет просто некогда. Я затасковал. Уж хватило бы моей жизни заборов, ограждений и оград. Но куда тут денешься? Архимандриту надо подчиняться. Подписал, не читая, несколько многостраничных бумаг, вернулся в палату. Подошел к окну. И такой мне вид открылся. Он меня необычайно восхитил и даже примирил с ролью временного жителя в запертом пространстве. Центр этот на юго-востоке столицы. Из окна палаты был вид на Московскую кольцевую автодорогу МКАД. За ней Николо-Угрешский монастырь. В нем я, конечно, бывал. Но была видна еще и церковь села Беседы. Вот что впечатлило. Я ее многократно замечал, когда проносился по этой кольцевой трассе. И справа налево, и слева направо. Сейчас невольно возникло сравнение с наброшенными на город обручами хула-хуп. И Москва их крутит, вращаясь одновременно и туда, и сюда. Она такая, всех завертит. А вот почему-то в церковь Рождества Христова Беседах не получалось заехать. Или торопился, или еще что. И всегда жалел. Село Беседы значительно для русской истории. Не только от того, что тут располагались великокняжеские угодья. Но главное, тут проходил военный совет, беседа перед Куликовской битвой. И я возмечтал побывать в беседах. Казалось, село близко. Дойти до кольцевой автострады, перейти ее, тут и церковь. Может, тут километра два. Да, надо жене позвонить. Обещал же. Но когда было звонить? И только начал вытыкать в кнопки мобильника, как в палату безо всякого стука пришла женщина в белом, в затемненных очках. И не здравствуйте, не прошу прощения, сразу отключай телефон, садитесь. Я ваш лечащий врач, Римма Оскаровна. Левую руку на стол, стала измерять давление. Потом прослушивать. А чего меня лечить, спросила. От старости же не лечат. У меня оба дедушки врачей не бывали. А жизнь какая им досталась. И ничего, жили. До старости дрова пилили, кололи. Хочу на них походить. Моя разговорчивость ей не понравилась. Так я понял. Или она немножко не дослышала. Также я сообразил, что они у меня все равно чего-то найдут. А дальше по кругу. Примутся одно лечить, другое тоже захочет лечиться. И уже из этого круга не выскочить. Тут только начни. Меня же только на обследование положили. Так-то я себя хорошо чувствую. Если что-то есть, так возраст все-таки. Я все-таки надеялся, что она даст мне отворот-поворот. То есть получится, что не сам отсюда убегу, а убежать мне захотелось. Зачем меня здесь держать, рассуждал я, тоскливо глядя на голые стены. Живу же, не слепой, не глухой. А если что есть, так это нормально. Надо же отсюда умирать. Пока я говорил, врачиха присела к столу и стала заполнять бумажки, похожие на квитанции. Так что, может, она меня не слышит. Протянула несколько штук. Это уже на сегодня. На завтра у дежурной медсестры. С утра не завтракать. Анализ крови. Снова померила давление. Зачем? Нормально? Спросила. Третий раз за два часа измерять. Конечно, оно от переживаний прыгает. А какое у вас нормально? Спросила она. Не знаю, честно сказал я. Да и зачем знать? Прекрасно себя ощущаю. Может, ничего мне и не нужно. Поеду обратно. Вы прибыли на обследование, холодно сказала она. А в этом обследовании многие десятки параметров, кроме кровяного давления. Хорошо, спасибо, я взял бумажки. Давайте познакомимся, сказала она. Так мы же уже знакомы, вы, Римма Оскаровна, с вашим организмом. Снимите рубашку. Выслушала она мои внутренности внимательно. Это из детства знакомо. Дышите, не дышите. Повернитесь спиной. Простучала лопатки и ребра. Ребра ломали? Да, 8-9 слева. Но все зажило. Она присела к столу и стала допрашивать и записывать, будто сама вела протокол. Рост прямо в военкомат. Вообще всегда было 1,80 м, но сейчас чувствую, уменьшаюсь. Все, вес, она, наверное, была врач-робот. Тоже по-разному, но стараюсь за 80 не заезжать. 78? Пусть так. Но лучше бы 2 семерки. Шутка, был портфель знаменитый 3 семерки. Бывает утомляемость. Ну да, я же не трактор. Трактор и то. Изжога. Бывает, но это у меня с армией. Там знаете, чем изжогу лечил? Пеплом от сигарет. Я же дураком был, еще и курил. Головокружение при перемене положения тела. Так как не бывает? Бывает. Если согнуться, да резко разогнуться, но можно резко и не разгибаться. Дискомфорт в левой стороне груди. Поволнуюсь, когда с женой, когда поссорюсь. Тут, да, дискомфорт. Боли в шейном отделе позвоночника. Я напряг затылок и признался, это тоже есть. Но это опять же все как у всех. За всех не надо отвечать. Снижение памяти. Да вроде пока помню. где позавтракал, туда же обедать иду. Я надеялся, что врач понимает шутки. Конечно, уже не как молодой. Да и зачем много-то помнить? Отче наш выучил и хватает. Горечь во рту, запоры, отрыжка, газы в кишечнике. Можно я рубашку надену, спросил я. Можно не спрашивать. Икота? Бывает. Ну, скажу, икота, икота, иди на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого. Без всякого лекарства проходит. Нет, врачиха, а ведь молодая еще, была без эмоций. Перенесен на заболевания, операции, какие, когда, под каким наркозом, общим, местным, контакт с инфекционными больными. Я перестал шутить, отвечал на вопросы. Сообщил о перенесенных 5 операциях под общим наркозом. Но они были давно, хорошо прошли, все прошло. Ложитесь, расстегните ремень, спустите брюки. Она стала мять живот. Тут чувствуете? Тут. Везде чувствую, доложила, но нигде не болит. Сядьте, покажите язык, высуньте побольше, уберите, повернитесь вправо. Так, теперь влево. Она и в уши поглядела, и глаза проверила, заставив меня поводить ими в разные стороны. Это так, прикидочно. Подробнее уже специалисты. Подержалась за пульс. Что-то еще пописал. Нет, это была не женщина, это был робот. Ее, наверное, делали в Японии по спецзаказу. Она встала. Какие будут просьбы? Будут убрать телевизор. Но можно же не смотреть. Нет, даже один его вид вызывает аллергию. Начинаю чесаться. Она пожала плечами и вышла. Я включил телефон, сразу занывший. На экранчике прочел номер такой-то. Конечно, жена звонила 7 раз. Вызвал ее, даже оправдываться не стала. Она с ума сходила, думала, что случилось, я же не отвечал. Не сумев до меня дозвониться, в интернете нашла телефоны центра. Меня отыскали в списках отделений. Даже сказали номер телефона моей палаты. Но и он не отвечал. Ты меня в могилу загонишь. У меня минуты не было, чтобы позвонить. Именно для меня не было. Я не знал, что в палате есть телефон. А, вижу, над кроватью. А, он в розетку не включенный. Включаю. А какой у меня номер? Ты же знаешь. Звони. Сам теперь звони. Дай хоть очнусь. От чего? Осмотр был. А что? И что? Я весь больной. Я это знал. Что-то серьезно? Будут лечить? Будут в гроб загонять. Помнишь шутку про врачей? Консилиум. Ну что, лечить будем или пусть живет? Или вторая? Несмотря на все наши старания, больной выжил. Уже все запугали. Что-то серьезное, я спрашиваю? Абсолютно здоров. Хоть в космос отправляй. Будешь женой космонавта. В палату постучали. Извини, пришли, позвоню. Да, пришел мужчина в синем халате с белым воротником. Сказали телевизор у вас забрать. Они не шутят? Здесь разве шутить умеют? Да, спасибо. Заберите. А что так? Ненавижу. Так-то так, согласился. Ну а вдруг Барселона играет? Так чего ты за своих не болеешь? Я за игру болею. А наши что? По минуте думают. Пнуть по мячу или указания подождать. В Лондоне в 68-м, по-моему, когда мы победили, им нечего было на прием к королеве надеть. За родину воевали. Нынешние за деньги. Где ж тут победа будет? Ну вообще-то, честно говоря, на чемпионате поднатужились. Да и то, даже не четвертушка, восьмушка. Так и то, какое ликование развели. Но победы нужны, как без них? Он ушел. Я стал звонить жене. Она ответила, но в дверь вновь постучали. Дежурно. Принесла еще листочки. Разложила на столе. И те, что заполнила врачиха, тоже разложила. Стала объяснять порядок посещения кабинета. Этаж, номер, время, все прописано. Сложено по порядку. Лучше приходить заранее. А то у нас есть любители лечиться. Еще запомните номер стола. У вас пока общий, то есть пока не диета. Уже скоро обед. Или сюда принести. Это уже когда залечите до лежачего положения. Тогда. Но это хотя бы улыбнулось. На обеде, куда потихоньку сходились люди в пижамах, меня удивила тишина. Даже ложки и вилки не брякали. За компотом все ходили со своими кружками. У меня своей не было. Раздача-то удивилась. Но тут же взяла белую больничную кружку, ополоснула, потом сказала, кипятком поливай, это будет ваше персонально, возьмите с собой в палату. У вас должен быть чайник. Нет, не видел. Когда вернулся в палату, чайник тоже белый стоял на тумбочке. Подошел к окну, в воздухе показалось, пропархивали белые снежинки. Смеркалось. Стук в дверь. Да, надо же, куда-то в какой-то кабинет. Медсестра уже другая принесла капельницу. В перевернутой большой мензурке болталась какая-то жидкость. Ложитесь, закатайте рукав левой руки, поработайте кулачком, пожимайте, поразжимайте пальцы. Прощупала пальцами с маникюром кожу на сгибе локтя, протерла влажной ваткой, уколола в это место иглой, которая продолжалась прозрачной трубочкой, и по ней из мензурки начал поступать мой организм прямо в кровь. Какое-то что? Лекарство? Какое? От чего? Когда раствор дойдет вот до сюда, Когда раствор дойдет до сюда, нажмите эту кнопку, сказала она и ушла. Ни имени не знаю, ни облика не запомнил. Что ж я, улегся под капельницу без книги, без молитвенника. Да, телефон же есть. Ну и новость, воскликнула сразу жена. Какая? Ты не знаешь? У вас объявлен карантин, посещения запрещены. Ты рад? Отдохни от меня. Не издевайся, я под капельницей лежу. Что вливают, не знаю, пока жив. Опять вошли без стука. Вроде капельницу рано убирать. Нет, не медсестра, врачиха с бумагами. Села их просматривать. Я молчу, капли. В интернете нашла ваши данные 3-летней давности. Были серьезные болезни за это время? Нет. Но чего так резко снизились все параметры? Еще подождем анализов. Подержала за запястье. Ничего не беспокоит? Нет. Ушла. Еще поговорил с женой. Я отсюда сбегу. Не вздумай. Перед отцом Тихоном, как ты будешь выглядеть? Сняли капельницу. Ходил по коридорам. У меня наступило какое-то состояние прострации. То есть я как бы замер в своих чувствах, внушив себе, что надо просто пережить эти дни, это обследование. Ну да, тюрьма, но ведь кормят, отдельно палата. Отдыхай. Но все равно что-то томило и угнетало. А чего, кажется, горевать? Жизнь идет, еще что-то делаешь, никому не в тягость. А то, что ничего тебе в этой жизни не нравится, так это стариковское брюзжание. Ты такой не один. Я в отца такой же. До какого храму дошли, говорил. А еще до какого дойдем. Так что к старости я встал на накатанные рельсы. Но это же не эгоизм. Я о себе думаю, о России. Да я, в общем-то, и в юности не был всем довольным. Хотя и бунтарем особо не был. И диссидентство было всегда мне противно. Открытая борьба — это да. Понятие родины, страны, державы, отечество было для меня святым. А отсюда все остальное. И когда уже давным-давно стал причащаться, жить стал и легче, и труднее. Легче, потому что знал, Господь не оставит. Труднее, потому что резче увиделась вся насевшая на Россию бесовщина. Ходил и ходил по коридорам и лестницам, и все эти передвижения около казенных стен напоминали о посещениях в больницах много болевшего друга. Да, а эта врачиха спрашивает, чем я переболел. Друзей потерял, вот и вся причина, и сам вслед за ними заумирал. А вообще, думал я, вся моя московская жизнь – это, по сути, сплошные больницы. И свои, и родных, и близких. И эти, похожи друг на друга коридоры, в которых санитарка орудует швабры, примотав к ним мокрую мешковину. Эти столы дежурных медсестер за барьером с постоянно трещащими телефонами. Процедурные кабинеты, запахи столовой, в которые бредут со своими кружками. Ароматы мочи и хлорки. Все более-менее похоже. И эти больные, половина из которых непременно недовольна порядком в больнице. Врачам тут надо нести дорогие подарки. Медсестры делают уколы за деньги, а если не платишь, то делают уколы больно. На кухне воруют, а санитарка специально открывает окно, чтобы сделать сквозняк. Всех больниц, где лежал, где делали операции, где кого-то навещал, ни за что подробно не вспомнить. Но хотя бы упомянуть добрым словом 68-ю в текстильщиках и родильный дом рядом, детскую Морозовскую, детскую Филатовскую, медсантруд на Таганке, больницы МПС, военные госпитали в Сокольниках и Красногорске, ветеранскую в Кузьминках и общедоступную московскую на Спортивной, городскую в Филях, Пироговский центр и, конечно, самый мрачный центр онкологии на Каширке и детскую онкологию имени Димы Рогачева. И больше всего Боткинскую, в которой сам леживал, и теща, и в которой на скорой увозили жену, и мне позволили сидеть у нее в ногах. А что говорить о последних 10 годах тяжело болевшего друга? Его помещали и в самые простые больницы, и в больницы элитарные, военные, профильные, медицинские, и обычные, и научный исследовательский институт. Везде лечили. Лечили. Вот его вроде вылечат, выпишут всегда очень дорогие лекарства и отпустят. Улетают на родину. А там? Там попадают в больницу, и там лечат. Бывало, я и там навещал. Как понять, рассуждал. Тут спрашивают, как вас лечили? Откуда я знаю? Ну, анализы всякие брали. Лекарства вот такие прописали. Говорят, вас неправильно лечили, выбросьте эти лекарства. Вам нужны другие, мы вас вылечим. А я что, я слушаюсь. У него после двух страшных избиений, черепной травмы, были провалы памяти, тяжелейшие головные боли. Как он все переносил? И находил еще силы шутить. Даже работал иногда. А главное, что досаждало, убавляло здоровье, его вытаскивали на многие официальные, чаще всего ему совсем не нужные мероприятия. Он, по общему негласному признанию, и друзей, и врагов, был лицом русской литературы, и ему приходилось тащить воз этого признания. Пойти в Центральный комитет, в Совет министров, во всякие другие органы, чтобы чего-то добиться, за кого-то попросить. Все это лежало на нем. Председатель Союза писателей очень иногда был безжалостен. Валентин, у нас завтра монголы, очень хотят тебя видеть. Потом и китайцы, и сербы приезжают, и вся Европа. И несчастному Валентину Григорьевичу приходилось тащиться в Союз писателей, подолго пить чай с очередной делегацией, говорить ни о чем, терять день и здоровье. А как его донимали с просьбами написать предисловие, дать интервью, а сколько напрашивались в гости. И приходили, подолгу сидели, будто готовя будущую фразу воспоминания. И когда я приходил к нему в квартиру на Староконюшино, донимали, доставали и непременно говорили, берегите себя, мы вас любим, вы нам очень нужны. Сберегли. 43 года мы были дружны. 43. Это же сотни чаепитий. То у него, то у меня. Как он описывал заварку чая. Ополаскивал чайник, разогревал, заварку клал бережно, но не экономил. Смеялся, вспоминал анекдот: евреи, не жалейте заварки. У него и Света такая была жена, чаевница. У нас может быть, все самое скромное, но не чай. Возил свой в непрерывной поездке заварную ложечку с крышечкой в дырках, кипятильник. Разом все вспоминалось. Дороги по Японии, совместно дороги по Японии, Монголии, Италии, Финляндии, Болгарии. А поездка в Тунис по приглашению Ясера Арафата. А нахождение благодатного огня в Иерусалим. И все эти выездные секретариаты, пленумы, съезды, дни литературы в союзных республиках. Да на одно им начатое и проводимое событие каждого года сияние России, сколько раз я прилетал. А Карелия, Новгород, Минск, Киев, Орел. Мурманск особенно запомнился. Под Мурманском был ранен его отец. Стояли белые ночи. Не спалось. Вышли и пришли на площадь пяти углов. Странно и непривычно. Белый день. Солнце, не исчезая, ходит, как наливное яблочко по блюдечку. А никого. Сонное царство. Куда все делись? Днем встреча на атомоходе Ленин. В начале экскурсии по этой громаде. Не могу понять, чудо это или чудовище, сказал он тогда. Еще в Североморске встреча была. И в Апатитахе, и в Кировске, и в Кандалакше. А его пресс на родную Вятку. Все вспомнишь, да не все перескажешь. В палате устроил иконостасик в углу, обращенном как раз одновременно и на восток, и на церковь беседы. Палату стал называть своей больничной кельей. И уже привык к ней, и бежал в нее отдохнуть от процедур и очередей перед кабинетами. И постоянно утыкался в стекло с видом на церковь беседы. И все больше хотелось побывать в ней, ведь вроде недалеко. Конечно, пересечь окружную дорогу, по которой по шестирядным шоссе в одну сторону и шестирядным в другую несутся машины. Сотни машин за минуту. Немыслимо. Но бывают же интервалы. Я даже вычислил. Вот вроде напор слынул. Тут бы я успел до середины добежать. Отдохнул бы и дождался бы. И на той стороне паузы в движении. Рискованно, конечно. Но если что, можно пройти вправо или влево. Должны же быть переходы. Из окна не видно. Но как пойти, когда каждый день расписан чуть ли не по минутам? Ты все время на виду. Тебя опекают врачи, медсестры и одна санитарка, постоянно увлажняющая полы в коридорах и палатах. Как? И все-таки такой день представился. Мне сказали, что послезавтра на меня наден прибор, холдер, который нельзя снимать целые сутки. С ним спать, с ним ходить, с ним есть и пить, и давать организму нагрузки, и непременно их записывать. Дали специальный лист, который велели отмечать, что с тобой было каждый час, ходил ли, лежал ли, спал ли или питался. Все процедуры на эти сутки отменялись, и ежедневной капельницы не будет. То есть я был только по своим контролям. Я понял, другого случая не будет. А на завтра были предварительные выводы обследования. Мне много не говорили, но я и сам понимал по взглядам и недоговоренностям, что у меня масса болезней, как говорится, букет. Всяких, от головы до сердца и легких, от сердца до желудка и ниже. Порции таблеток, приносимые с вечера и утром, и выкладываемые на тумбочку, увеличивались количественно. А уж было ли количество это качественным, знать мне было не дано. Но в этой больничной атмосфере казалось мне, что мне все хуже. И подташнит, и покачивает, и немножко даже иногда к этому обморочное состояние. Видимо, придется увеличить срок пребывания, сказала врачиха. Хотите посмотреть изнутри свой желудок? И показал его на экране. Для этого я и глотал крохотную телекамеру. Противно было, конечно, но зато я впервые увидел красоту своих мраморно-блестящих стенок желудка. Представить, что им приходится соприкасаться со всякой животной, растительной, белковой, углеводной, твердой, жидкой, пережеванной, насмерть проглоченной пищей было почти невозможно. И вот эту красоту заливать мерзостью мутного пива, обжигать водкой, коньяком, сваливать сюда, как в помойку, и заставлять перерабатывать недожаренное мясо, переваренную рыбу, всякие помидоры и картошку. Бедный ты мой милый желудок! Да что желудок? Да и что желудок? Разве почкам легче? Какого только пойла не льем в глотку организма, и почки все это пропускают, а бедняжка мочевой пузырь. Что говорить? Дивно ли, что они устают и просятся на покой? Одному только сердцу как достается, а могучая наша кровотворная печень. Да что говорить? Ходим мы, созданные Господом, на диво, живые храмы Духа Божия, и над собой издеваемся. Себя не ценим, не бережем, а ведь обязаны. За день я все продумал. Попросился на прогулку. По территории разрешили. Я еще из-за того попросился, чтобы вернуть из камеры хранения куртку и ботинки. Сдал экзамен. Сдал взамен больничные тапочки, обулся, вышел и пошел слева направо вокруг здания по периметру. Глухо, заборы и проволока, оплетенная зеленью и, конечно, телекамеры. Порядок лагерный, клумбы, аллеи, стенды здоровой жизни, деревья и кустарники. Все подстрижено, все по линейке. Нет, я в заперти. Да еще этот карантин. Но давай завершу круг почета. И не зря в направлении как раз к окружной кольцевой, которая ощутимо напоминала своим гудением, обнаружился за деревьями в одном месте бетонный забор, заменен временным деревянными щитами. Видимо, ремонт канализации. Экскаватор, маленькая бетономешалка, вагончик. Забор тоже высоковатый, но хотя бы без проволоки. И от корпуса далековато. И никого, ни охраны, ни рабочих. А, сегодня же суббота. Так ведь и завтра воскресенье. Они же специально навешивают на меня аппарат на выходные. Вот тут-то мне и путь, и дорога. Вернулся в корпус. Внизу в буфете попил чай с булочкой. Конечно, куртку не сдал. Скрутил в сверток, взял подмышки и пошагал по лестнице. В лифте решил не ехать. Там лифтерша заметил запрещенный груз. Ботинки тоже были запрещены. Но я как-то прошмыгнул мимо санитарки. А тапочки больничные остались в камере хранения. Пусть думают, что меня выписали. Искать не будут. У меня в палате свои, домашние. Жена позаботилась, в них уютнее. Вечерние, а после ночи утренней молитвы читал, обращаясь к церкви, спал неважно. Пошел на процедуру навешивания аппарата. Боялся, буду долго возиться. Нет, молоденькая медсестра быстро-быстро напритыкивала на разные места моей верхней части тела присоски с проводами, привесила на ремень коробочку, к которой эти провода сбегались, вручила листок, разлинованный на 24 отделения. Это по часам наступающих суток. Надо было записывать, что делал, чем занимался каждый час. Подметил у себя в журнале время и отпустила. Завтракать я не стал. Может, надеялся на причастие? Хлеба все-таки взял, положил в пакет. Прошелся туда-сюда по коридорам. В палате выложил на видное место листок, в котором отмечал свои передвижения. Написал 9:00 на 12:00 прогулка по территории. Про себя подумал, надо было написать честно. Про себя подумал, а если бы написать честно, то самоволка, самовольная отлучка. Но не вру же я, у меня прогулка по территории Москвы и Подмосковья. Позвонил жене, попросил молиться за меня. За тебя не могу молиться, сам молюсь за себя. А у тебя и так все время молюсь. Сегодня особенно надо. Это у меня непроизвольно вырвалось. Пожалуйста, не пугай. Какое-то новое обследование? Нет, все нормально. А почему особенно? Что ты скрываешь? Как мог, успокоил ее. Вышел из корпуса, перекрестился и пошагал. У щитов ограждения выбрал заранее намеченное место, закрытое высоким кустарником. Проверил навешанную на меня сбрую. Еще поозирался по сторонам. Вроде все спокойно. И полез. Но сходу не получилось. Не от того, что не было сил, а от мелькнувшего страха. Что зацеплю за что-то проводами, сдерну датчики присоски и нарушу работу аппарата. Оглянулся, увидел ящик, подтащил, убедился в его устойчивости и с его помощью поднялся на забор. Перевесился на другую сторону, ухватился руками за край щита, спустил ноги и отцепился. Удачно, не упал и ни одна присоска не отлипла, слава Богу. Надо было пройти мокрую низину, плотно заросшую ивняком, по низу осокой. Ботинки сразу промокли. Впереди был ручей. Разглядел самодельную плотинку из срубленных ветвей, перешел по ней водную преграду. Значит, кто-то же ходил тут. И еще были преграды. Непонятно, для чего раскопки залиты водой, спиленные и неубранные деревья. И это в черте Москвы, наверное, строить что-то собираются. А это место с моего этажа выглядело парково, пышно, красиво, зелень, уже с желтыми осенними сединками. Наконец, выкарабкался наверх и передохнул. Аппарату моему было что записать, эти нагрузки и тревоги. И вот я перед Московской кольцевой автодорогой. Слева, но очень далеко, виднелся переход. Буду ждать, может, движение на немножко прервется. Стоял 5 минут, стоял 10. Какие там интервалы? О чем я наивно мечтал? Несутся стаи ревущих, механических, изрыгающих выхлопные газы животных. Сигналят, взлятся друг на друга. Им в одно удовольствие смести меня с лица земли. Куда денешься? Двинусь к переходу. Хороша прогулочка на свежем воздухе, надышался досыта. Помогало то, что радовался близости церкви, которая иногда мелькала в просветах среди зарослей придорожных деревьев. На середине перехода, на эстакаде, постоял. Подо мною неслась многотысячная колесная жизнь. Фуры, трейлеры, другие всякие большие грузы и бесчисленные легковые автомашины всех марок стран-производителей. Усмехнулся, вспомнив, как внук, очень современный ребенок, все допрашивал меня. А это какая машина? А это? И раза два-три поймал меня. На незнание никак не мог отличить Хонду от Ханда и один Опель от другого. Тогда я, чтобы внук не очень-то задирал нос, выучил по значкам все марки и торжественно допрашивал его, уловив на незнание Лексуса. Вернул свой авторитет и имел право сказать: «Ты бы с таким усердием книжки читал». Я за чертой столицы. Ощущение России здесь было несомненно. Улица села, деревянно крепкие дома, трава на обочинах дороги. Красота. Пожалел даже, что иду не босиком. Пришел к храму. Очень он напоминал храм Вознесения Господня в Коломенском. По своим летящим вверх формам, а по раскраске сиял чистота белого и синего цвета. Зашел. Служба, конечно, закончилась. Поздно я вышел, долго шел. Ставил свечи, прикладывался к иконам и мощам. И в главном пределе Рождества Христова, и в Ильинском, и в Покровском, и во всех Скорбящинском. Прочел историю храма и так знал, но читать я не в книге, не в интернете, а в самом храме была ощутима благодать. Справа от входа стоял продолговатый, невысокий стол, ясно, что для гроба. Видимо, недавно кого-то отпевали. О, сколько же я помню отпеваний и в сельских храмах, и в соборах. Георгия Свиридова и Владимира Солоухина в храме Христа Спасителя, Леонида Леонова и Юрия Кузнецова в называемом москвичами Пушкинском храме Большого Вознесения. Леонов жил рядышком с храмом, и мы с Валей бывали у него. А Юра Кузнецова символично было то, что в день его отпевания впервые пробовали колокола, вознесенные на колокольный храм. Очень сильные, звучные. Василия Ивановича отпевали в кафедральном соборе Вологды, Леонида Бородина в храме Воскресения Христа в Сокольниках. И все эти отпевания были похожи в одном. Сила православного обряда, прощания, снимала горечь ухода дорогого человека, умиротворяла, настраивала на продолжение дела того, кто уходил с земли. На военном совете, беседе, говорили о неизбежной уже битве. Считали силы, оружие, припасы продовольствия и для людей, и для коней. Положили провести смотр войск в Коломне, на просторном девичьем поле, у впадающей в Оку Москвы-реки. О, Коломна! В городе свершилось венчание юного Димитрия с нижегородкой Евдокией, будущей великой святой Ефросини. О селе беседы Димитрий вспомнил сразу после битвы, заложив здесь храм. Вначале, как водилось на Святой Руси, деревянный, потом каменный. Каменный свершил Борис Годунов. Храм этот всегда был на особенку, именовался дворцом. Обошел его вокруг, представляя бывавшие здесь и будущие крестные пасхальные ходы. Цветы устилали ограду. Увидел указатель к источнику. Конечно, обрадовался, напьюсь, умоюсь, и напился, и умылся. Но источник этот был еще и купелью. Раньше бы и думать не думал, погрузился бы. Но сейчас-то я был с навешанным аппаратом. Хольдером. Но уже руки сами растягивали пуговицы на рубашке и стаскивали брюки. А ботинки сами всех вперед отскочили. Присоски не отпадут, думал я. Проблема в этой коробочке. Нельзя ее замочить. Может, не рисковать. Но желание погрузиться в исцеляющее целебное, несомненно, многократно освещаемой воды, отмело сомнение. Я сообразил плотно обмотать эту коробочку в целлофанный пакет, добавочно окрутил этот узел снятой майкой. Не успеет промокнуть. Хлебушек из пакета положил под икону Божией Матери. Подошел к купели, немного трусил, прочел молитву «Отче наш, Богородица Дева, Царю Небесный, правила веры». Молитвы прибавили решимости. Спустился по ступенькам и каждый раз крестясь, и как бы в самом деле крестясь, троекратно погрузился с головой. Испытано ощущение, когда боязно погружаться, но зато было так хорошо, так отрадно, так жарко, что об этом не расскажешь. Можно только испытать сам. Это прообраз умирания и воскрешения. Конечно, страшно умирать, но зато воскрешаться в жизнь вечную. Надеюсь, молюсь, верю, прекрасно. Размотал майку, выжил, выпростал с целлофана коробочку. Вроде сухая и цела. Одеваться на ремне опять укрепил прибор. О, отрады и утешение! Поел больничного хлеба, запил водой. Остатки, выйдя из купели, раскрошил птичкам. И еще поднялся храм, и еще зашел, и еще поставил свечи, и записочки подал о родных и близких, и о себе многогрешном болящем. Да, болящем, но ведь по своей же вине, врачей-то надо слушать. Все мы такие бываем. Господь нас не оставит, лечиться не буду, положить на его милосердие. Но и святые бывали врачи, и многих. И Амвросий Оптинский сказав, что монахам полезно прибавлять, советовал лечиться. И наш старец Кирилл Павлов поправлял здоровье врачей. Другое дело, что врач, к которому идешь, непременно должен быть верящим в Бога. А мои врачи, они верят, а врачи, лечившие Валю, а Василия Ивановича, каких врачей надо слушать? Ответ – только верящих в Бога, иначе никаких гарантий. Обратный мой путь был куда легче и даже веселее. Еще бы, шагал новорожденный в купели. Даже хотел идти напрямую к зданиям центра, но потом себя урезонил. Опять вдоль ревущей окружной до перехода, по нему, там опять вдоль трассы в обратном направлении и через форостяную плотинку к забору. Посмотрел в щели, вроде тихо. Тут была проблема, с улицы не было подставки. Но как-то сумел, подтянулся, вытянул себя и на внутренней стороне помог ящику. Оттащил я его на старое место и вернулся в свою больничную келью, как назвал палату. Позвонил жене Я очень молилась, ты меня напугал, я очень переживала. Но теперь ты успокойся, живой, здоровый. После обеда долго лежал, но не спалось. Опять мысленно заново проходил путь к беседам, храму, купели. Пытался оживить облик Дмитрия Донского, виденный на иконе. Перевести его в живого человека, сидящего с воеводами на военном совете беседе, но было трудно. И не мог. И представить движение войска, храп и ржание коней, конечно, мешал доносящийся даже в палату надрывный рев, несущийся по крыльцу техники. Эти обручи вокруг Москвы то ли брали в плен и охраняли, то ли оберегали от нашествий. Но особенно четко вспоминалась наша с Валей поездка на поле Куликова. Как мы ехали, как были в Слиане Дон и Непрядвы, как потом ночевали в домике прямо на поле, недалеко от храма постройки Щуся, от памятника колонны. Как ночью вышли, молча шли к нему и как молча вернулись. Храм с куполами в виде шлемов древнерусских воинов в слабом свете луны помнился отчетливо. Валя, помню, сказал, Щусев человек был набожный, хотел во спасение души построить 40 храмов, а закончил тем, что построил мавзолей Делейна. Вот так, вот как так? На обратном пути поехали в Елец, и там наш первый духовник, схиеромонах Нектарий Овчинников, благословил Валя креститься. Крестил на дому архимандрит Исаакий. Помню, как потом пили чай, какой просветлевший был Валя в белой рубашке. Отец Исаакий рассказывал, как отбывал срок в Средней Азии и как издевался над его верой начальник лагеря. Когда пришел ему приказ о досрочном моем освобождении, то он на построении при всех издевательски говорит, «Это что, тебя отбой? Бог освобождает!» А со мной сидел уголовник, такой детина, меня слушал, когда с ним говорил. И вот, когда начальник так спросил, то уголовник прямо из строя мой вас прирезал. А ты как думал? Да, вспомнил я белую рубашку, и кажется мне сейчас, что в ней или в такой же Валя был, когда иеромонах Иосаф приехал к нему, уже не встающему с постели, на последнюю в жизни исповедь и причастие. Я тогда впервые увидел Валю заросшего крепкой седой щетины. Полное ощущение старца. Хотел еще пошутить, мол, вот, Валя, всегда тебя уговаривал бороду носить, и вижу, как она тебе идет. Но уже не произнеслось. Прощались. Нагнулся к нему и невольно встал на колени. Поцеловал. Тихо, но разборчиво Валя произнес. Больше не увидимся. И вскоре было прощание с ним в храме Христа Спасителя, вскоре в Иркутске, а вот уже и на могиле побывал. И уже и деревянный крест доменен на мраморе, и цветов по-прежнему много, и пусто вокруг. Как все летит! Нет Вали, нет Василия Ивановича. Куда в Москве не пойду, тут были, тут выступали, тут заседали, тут в театр, тут в консерваторию шли. И как теперь без них? Василия Ивановича тоже долгие годы лечили, страдал сильно, уже сидел в кресле. В письмах от него строчки становились все слабее, сползали в конце вправо и вниз. Узнали о его уходе в Доме литераторов на юбилее Станислава Куняева. В самом конце, после заключительных аплодисментов, будто Василий Иванович пожалел нарушить радость друга. Поехали в Сретенский монастырь, еще с нами Анатолий Заболоцкий, за рулем настоятель монастыря, нынешний митрополит Псковский Тихон. Уже была полночь, подняли семинаристов, отслужили первую поминальную молитву о новопреставленном Василии. Отец Тихон при нас позвонил вологодскому владыке Максимилиану и губернатору, и просил их посодействовать захоронению Белого Спасо-Прилуцкого монастыря рядом с могилой Вали. Нет, я тут сразу поправлюсь. Он позвонил не сразу губернатору, а Михалкову. Михалкову он позвонил, просил Михалкову позвонить губернатору, вот как точно было. И просил посодействовать захоронению Белого Спасо-Прилуцкого монастыря рядом с могилой батюшка. Я, наконец, уснул. И спал аж до самого ужина. Чего же это я в этот листок запишу? Так и запишу. Спал без задних ног. Ибо свершил обряд исцеления, был в церкви и погрузился в источник. И в самом деле, когда на следующее утро та же миловидная медсестра сняла с меня все эти присоски, датчики, унесла их, а вскоре меня вызвали к лечащему врачу Анне Оскаровне, и она, глядя на кардиограмму, изумленно вопрошала меня. «А что это вы пишете? Прогулка по территории? И откуда на прогулке такие нагрузки? Физзарядка для бодрости!» А про себя понял, это же в это время через забор перелезал. «А вот около полудня что это? Учащение пульса, резкий прыжок давления, резкий спад, потом подъем, да нормально, а потом все хорошо, странно. Потом после обеда долгий сон. Санаторно принимали? Нет. И ночь прошла нормально? Нормально. А сейчас как давление?» Спросила, чтобы отвлечь его от медицинских раздумий. Померила давление. Ничего не болит? Нет. Здоров, как призывник, который не уклоняется от службы в армии. Выпустите меня на свободу с чистой совестью. Нет, нет, нет. 2-3 дня понаблюдаем. Какой-то с вами особый случай. На мое счастье, до меня дозвонилась врач из монастыря. Деликатно поинтересовалась моим состоянием. Я понял, у них появился кандидат на излечение или на исследование, и палату мне надо освобождать. Я просила позвонить здешней моей врачихе. А она, здешняя врачиха Ирина Оскаровна, вошла сама, несла белые листы полотенца с записью моего состава, прибором, висевшим на мне сутки. Нет, простите, я не могу успокоиться. Что вчера с вами было от 9 до 12? Смотрите, читается напряжение, взволнованность, перебой в давлении, потом какой-то прыжок, потом все прекрасно. Спокойный сон, ровный пульс. Нет, что-то было. Ну что? Или завтра снова в сутки поставим вам холдер? Нет, я всерьез испугался. Завтра, надеюсь, будет дома. Но как понять ваше вчерашнее состояние? Хорошо, признаюсь, я был в самоволке, в самовольной отлучке. Перелез через забор. Ужас! Но это же грубейшее нарушение режима. Перелез и пошел через окружную дорогу в церковь. Тут села беседы. Я вам из окна покажу. Она связана с Куликовской битвой. Тут был военный совет, беседа, Дмитрий Донской. На причем давление, спросила она. При том, что я там погрузился, не нырнул, погрузился трижды с молитвой в источник. Вот и все. И я здоров. Тем более вчера было воскресенье, мало Пасха. Ну это фантастика. Вы же могли простить. Воспаление легких. Какая фантастика. Простое чудо. А за грубейшее нарушение, пожалуйста, выпишите. И вот я уже дома. Подхожу к окну. Гладкость и прохладность стекла напоминает окно моей больничной кельи. И вижу белую синюю церковь в беседах. И вспоминаю, как легко от нее можно спуститься к источнику и перекреститься, и погрузиться, и исцелеть. Вот такой рассказ. Простите, что долго вас мучил, но мне радостно, что вы послушали, потому что это для меня было очень полезно. Потому что когда я читал, я заметил погрешности. Делал галочки на полях, и даст Бог мне их избавить, даст Бог мне исправить, даст Бог напечатать этот рассказ. Если у кого есть какие замечания, буду благодарен. Ну хорошо, тогда давайте перейдем к теме, которая очень для всех, для нас необыкновенно важна. К теме страшного, тяжелого, позорного для русских юбилея 25-летней даты расстрела Верховного Совета. Русские стреляли в русских. Вот это самое страшное, что я хотел поделиться. У меня был 25 лет назад, сразу тогда, я очень близко стоял к этим событиям, был написан рассказ «Расстрел». Вот. Я его обнаружил и спустя 25 лет попросил Русскую народную линию Степанова поместили. И пошло обсуждение этого рассказа. И вы знаете, его это уже достигло почти сотни мнений об этом рассказе. Причем уже забыли меня, уже обсуждают. Знаете, что обсуждают? Одни говорят, что люди сами виноваты, а войска зверствовали. А другие говорят, войска были совершенно правильно, они выполняли приказ. А... Ну и так далее. Вообще идет спор. Потому что там же обвиняли армию, а вообще, вы знаете, это сложнейший вопрос, потому что армия, которая людей там била, устраняла, и она как бы старается очиститься, мол, мы не виноваты, что добрый дедушка Ельцин, значит, правильно сказал, давайте, а что Ерин говорил, пленных не брать, стрелять без пленных не брать, ну и так далее. Все это страшно, потому что есть сейчас документы, огромное их количество, которые говорят, что было убийство, причем страшное. Какие там сотни? Там самое мало 1500 человек было убито. А вот вопрос такой, когда уже заняли, когда уже вывели еще, стреляли на стадионе, стреляли в подъезде соседнего дома, во двора. И, значит, вот такой вопрос. Почему же еще-то больше двух суток горел Верховный Совет? Почему? Потому что он уже превратился искусственно в крематорий. Просто сжигали трупы, сжигали, чтобы не вывозить. Вот что это там было. Потом стреляли не просто так, стреляли так называемыми снарядами объемного взрыва. Это военный термин такой. Стреляли кумулятивными снарядами, которые даже сейфы расплавляли эти снаряды. Причем знали кабинеты, в какие стрелять. Ну, одним словом, это было убийство, страшное убийство. И говорить, что это была борьба за Конституцию, это, знаете, врать. Ну, повторяю, что это для меня самая больная, тяжелая тема. Вот. А там еще был внутри депутат Моссовета, принявший монашеский чин, отец Виктор Кузнецов. Он выпустил большущий том, такой вот я принес подарок Радио Радио. Так это было. Ну, вы знаете, что документы, собранные там, тяжело читать, но читать надо. И там огромный фотографический материал. Поэтому, конечно, я не знаю, кто как, на какую сторону становится. Ведь, вы знаете, воевали не за Хасбулатова. Хотя, так говорят, хотели они посадить на место Ельцина Хасбулатова или Рудского. Да никто этого не хотел. И эти они все одним миром мазаны. Что Хасбулатов, что Рудской, что Ельцин, что Чубайс. Это все одна порода людей. И поэтому, конечно, разве за Рудского Хасбулатова воевали? Там был порядочный человек Макашов, которого потом обгадили. И хотел еще сказать, что ведь боролись вот за что. В 91-м году, тоже я помню, кстати, очень хорошо эти баррикады, когда защитникам якобы, они звали Белого дома, нашим журналистам, очень хотел, чтобы у нас было все как в Америке. У них Белый дом, давай мы сделаем Белый. Когда здание Верховного Совета обнесли баррикады, тогда все предприниматели, вся эта уже либерально-демократическая предпринимательская шпана, которая насела на промышленность и торговлю в России, они везли еду, коньяк, водку, витки, и, все, кормили, поили. А здесь все было все наоборот. Убивали и защищали, Россию защищали, это в самом прямом смысле защищали Россию. Потому что после 91-го года, когда Горбачев предал Россию, когда сдал ее предателю Ельцину, и за эти два года, до 93-го года, уже и до этого это все было издевательство уже. Уже до этого это уже было воровство чудовищно. Уже до этого это придумали, как воровать. И за эти два года все прыгнуло, стало убиваться образование, здоровье. Поэтому люди защищали человеческое достоинство. И говорить о том, что вот эти бабки пошли. Какие бабки? Вот эти бабки. Этих бабок безжалостно стреляли. Расстреливали этих бабок. Да, там есть серьезное замечание, вот какое. Что святейший патриарх Алексей II предал анафеме тех, кто первым поднимет оружие. Это анафема действует. И до сих пор она действует. Это во многом сбывалось, потому что есть исследование, которое сделал Александр Александрович Кузнецов, хороший писатель. Он исследовал убийств офицеров, которые командовали, которые, значит, стреляли. И как они все заканчивались? Сходили с ума, спивались, вешались. И что-то сбился. Поэтому говорить, что люди, эти бабки, что-то там совершали, они стояли за человеком. Там фотографии, я был в этой церковь, я Святого Иоанна Предтечи, которая ближайшая к Белому дому, там шло отпевание непрерывно. И вот там огромное количество было фотографий. Потом это огромное количество фотографий было, например, на стадионе, где расстреливали. Потом я был в Сергиевом Посаде, когда там просто такое количество записок шло к напоминанию. Тяжело вспоминать даже. Помню старика, помню, он без одной руки, без правой, он ее, инвалид. Где руку, не знаю, и он говорил, мне левой рукой, батюшка, благослови креститься, и вдруг разрыдался. У него погибли дети там у Верховного Совета. А сколько там деточек было? А казаков как безжалостно расстреливали, казаков. Там были. По одним словом, это было убийство. И не надо вот меня уверять в том, что такая у нас благородная армия. Если тебя заставляют стрелять в своих народ, то ты русский стреляешь в русских. Хотя это можно понять. Они что, угрожали тебе эти люди, женщины, молодые, старые? Да, вот идет вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Я хотела просто поблагодарить вас за рассказ такой хороший. Просто очень прям понравился. Спасибо вам большое.
Вам спасибо. Вот тут как раз сейчас спрашивают, где можно вашу книжку купить. А книжка вышла вот две в Свирецком. Это «Возвращение родника» и «Маленькая жизнь большого Ванечки». Вам спасибо, милая сестричка. А я сейчас на часы поглядел. Боже мой, ведь уже нам надо завершать.
Жалко.
Да еще спасибо. Бы не жалко. А мне-то как жалко. Сегодня-то как-то я как-то чувствовал. Вот когда я читал, я чувствовал вас. Вот чувствовал. Думаю, обычно, когда иногда молчит эфир, никто, вернее, не говорит, очень тяжело.
Тут...
Да, я вам очень благодарен, милая красавица. Спасибо, сестричка.
Спасибо вам большое.
Да, ангела-хранителя. Значит, просьба помолиться о здравии митрополитов Климента, Викентия, Кирилла, Марка, Кирилла, протоиерея Александра, протоиерея Владимира, Анны, Антония, Фатини, Сергея, Людмилы, Ольги, Натальи, Никиты, Виктора, Людмилы, Ирины с очадами, Антония, Натальи, Надежды, Екатерины, Ирины, Владимира, Владимира, Анны, Натальи, Нины, Татьяны, Татьяны, Фатинии, Людмилы, Антонины, Галины, Таисии, Евгения, Евгения, тяжко болящему младенцу Аполлинарии. Дай Бог доброго здоровья. Так, еще где? И просьба помолиться о наших благодетелях, жертвователях. Вот я это в добавление к обращению Евгения Константиновича. Павла, Романа, Елены, болящей Ольги, болящей Натальи, тяжко болящей Ольги, Ксении с очадами, Фатении, болящей Людмилы, болящей Зинаиды, болящей Анны, болящей Аллы, болящей Лидии, все милые женщины, болящего Виктора, тяжко болящего Юрия, Галины, Георгия, Марии, болящего Виктора. Вот такие наши благодетели. И теперь хорошо, чтобы о упокоении новопредставленной Людмилы, новопредставленной Валентины, Марии, Фатинии, Сергия, Фатинии, Надежды, Валентина, Василия, Леонида, протерея Владимира, это всех этих трех, протерея Алексея, Николая, Варвары, Бориса, Леонида, Андрея, Платона, Герасима, Галактиона, Леонида, Параскевы. Вот такие списки. Дай Бог им вечной памяти одним и другим доброго здравия и трудов, и работы, и молитва, слава Божию. Спасибо вам всем огромнейшее за поддержку. Дай Бог вам всем доброго здоровья. И не будем унывать. Какой бы ни был тяжелый юбилей, мы его проживем и будем жить дальше во славу нашей любимой и единственной России. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –